Глава шестая. Долг. Когда Поллианна впервые проснулась на новом месте, было почти 7 часов. Ее окна выходили на юг и на запад, поэтому солнца в них пока видно не было. На подернутом легкой дымкой утреннем небе не было ни облачка, и она сразу поняла, что день обещает быть погожим. С утра в ее крохотной комнатушке было прохладнее, а прямо в окна дул свежий ветер, доносивший слуга ароматы цветов и трав. На улице весело щебетали птички, и Поллианне захотелось на них посмотреть. Подбежав к окну и взглянув вниз, она увидела, что ее тетя уже вышла в сад и осматривает розовые кусты. Поллианне не терпелось поговорить с ней, поэтому она, не мешкая ни минуты, умылась, затем быстро расчесала волосы и, заплетя косы, помчалась в сад. По лестнице Поллианна сбежала, бросив обе двери настежь открытыми. Оказавшись в передней, она в припрыжку спустилась по ступенькам, а затем, не утруждаясь поднять гардину, которой для защиты от мух была занавешена входная дверь, выбежала в сад. Тетя Полли и старик-садовник как раз склонились над розовым кустом, когда Поллианна, хохоча от восторга, подбежала и бросилась тете на шею. «Ах, тетя Полли, сегодня такое славное утро, что, наверное, можно радоваться уже одному тому, что живешь на свете!»
«Поллианна!» Сурово возразила леди, с трудом пытаясь выпрямиться под тяжестью 40 килограммов, повисших у нее на шее. «Я полагаю, вы имеете привычку всех приветствовать таким образом?» Грациозно спрыгнув на носочки, Поллианна затанцевала, как пушинка. «Нет, не всех, а только тех, кого я так сильно люблю и не могу удержаться. Я увидела вас из окна, тетя Полли, и просто подумала о том, как это чудесно, что вы моя настоящая родная тетя, а не какая-нибудь чужая дама из комитета. К тому же вы были так красивы, что мне сразу захотелось поскорее спуститься, чтобы вас обнять».
Склонившийся над кустом старик тотчас повернулся к ним спиной. Мисс Полли попыталась нахмуриться, но, увы, ее попытка впервые оказалась безуспешной.
«Поллианна, вы... я... на сегодня довольна, Томас. Я полагаю, что все мои распоряжения относительно розовых кустов вам понятны», — обычным своим ледяным тоном произнесла она и поспешно удалилась.
«А вы всегда работаете здесь, в саду, мистер дедушка?» — полюбопытствовала Поллианна.
Старик обернулся. Губы его улыбались, но глаза, казалось, были затуманены слезами.
«Да, мисс, я ведь садовник, а зовут меня старик Том», — ответил он, и не смело, но как будто влекомый некой неодолимой силой, протянул свою трясущуюся руку и ласково погладил ее белокурую головку.
«Вы так похожи на свою мать, юная мисс. Я знал ее еще, когда она была меньше, чем вы теперь. Видите ли, я ведь работаю здесь уже очень-очень много лет».
От этих слов у Поллианны захватило дух. «Правда? Вы видели мою мамочку, когда она была еще маленьким земным, а не небесным ангелом? Ах, пожалуйста, расскажите же мне о ней.
И Полианна, стоявшая рядом со стариком на дорожке, тотчас взяла и уселась прямо на землю, приготовившись слушать.
Но тут из дома донесся звонок, и буквально в следующее мгновение через черный ход выскочила Нэнси и помчалась к ней.
«Мисс Полианна, вам следует запомнить, что звонок означает завтрак или обед или ужин!» Задыхаясь, выпалила она и, крепко взяв Полианну за руку, решительно подняла ее с земли и потащила в дом. «Но одну вещь я могу вам сказать наверняка. Всякий раз, как только вы услышите, где бы вы ни были, бросайте все и стремглав бегите в столовую. А иначе нам с вами будет такая взбучка, что у нас потом просто мозгов не хватит придумать, чему здесь можно радоваться», — закончила она, загоняя Полианну в дом, как строптивую курицу в курятник.
Первые 5 минут завтрака прошли в полном молчании. Затем мисс Полли, до того неблагосклонно наблюдавшая за парой носившихся над столом легкокрылых созданий, сурово спросила: «Нэнси, откуда взялись эти мухи?»
«Я не знаю, мэм. На кухне нет ни единой».
Дело в том, что вчера Нэнси слишком переволновалась, чтобы заметить открытые окна в комнате Полианны.
«Наверное, это мои мухи, тетя Полли», — ангельским голоском заметила малышка. «Я сегодня проснулась и сразу увидела, как их на чердаке было много и как они там развлекались».
Вошедшая было с горячими оладьями Нэнси, позабыв поставить тарелку, выбежала прочь.
«Как ваши?» —
только и смогла выдавить из себя мисс Полли.
«Что вы имеете в виду? Откуда они взялись?»
«Ну, я думаю, что мухи, конечно же, берутся с улицы, тетя Полли.
Они влетают через окна. Просто я видела, как они влетели. Вот и все».
«Вы видели?
То есть вы хотите сказать, что открывали окна без сеток?»
«Ну да, там ведь нет никаких сеток, тетя Полли».
В этот момент Нэнси снова вошла с оладьями, лицо ее раскраснелось, но было очень серьезно.
«Нэнси! — сурово приказала ей госпожа. — Будьте добры, оставьте в покое эти оладьи. Пойдите немедленно в комнату Полианны и закройте там все окна и двери тоже. Попозже, когда ваши утренние обязанности будут завершены, потрудитесь взять мухобойку и уничтожить мух во всех комнатах, и упаси вас Бог пропустить хотя бы одну».
Своей племяннице она сказала: «Полианна, я уже заказала сетки для ваших окон. Безусловно, я прекрасно знала, что сделать это является моим долгом, однако сдается мне, что вы о своем долге напрочь забыли».
«Я о моем долге?» —
удивленно распахнула глаза Полианна.
«Да, именно так. Разумеется, теперь стоят теплые дни, но я считаю, что ваш долг состоит в том, чтобы держать окна закрытыми, пока не поставят сетки. Мухи, Полианна, не только грязные и надоедливые, они также чрезвычайно опасны для здоровья. после завтрака я дам вам прочесть небольшую книжицу на эту тему.
Книжицу? А, спасибо вам, тетя Полли, я так люблю читать!
Мисс Полли испустила вздох и поджала губы.
Поллианна, увидев ее суровое лицо, не на шутку задумалась.
Разумеется, мне очень жаль, что я позабыла о своем долге, тетя Полли. Робко извинилась она. Я больше не буду открывать окна.
Но тетя Полли ей не ответила. Собственно говоря, она не проронила ни слова до самого конца завтрака. Затем уже в гостиной она встала, подошла к книжному шкафу и, вытащив оттуда небольшую брошюрку, подошла к своей племяннице. «Вот статья, о которой я вам говорила, Поллианна. Я желаю, чтобы вы тотчас поднялись к себе и внимательно ее прочли. Я подойду через полчаса смотреть ваши вещи».
Поллианна, чей взгляд упал на фотоснимок, во много раз увеличенный под микроскопом мушиной головы, радостно воскликнула.
«Ай, я благодарю вас, тетя Полли!»
И в следующий момент она, хлопнув дверью в припрыжку, выбежала из комнаты.
Мисс Полли нахмурилась, а затем, секунду подумав, величественной походкой пересекла комнату и открыла дверь. Но Поллианна уже и след простыл, и только где-то высоко на чердачной лестнице слышно было, как она взбегает вверх по ступенькам.
А когда через полчаса, преисполненная суровости и чувство долга, мисс Полли поднялась на чердак и вошла к своей племяннице в комнату, ее ожидал настоящий шквал эмоций.
«Ах, тетя Полли, никогда в своей жизни я не видывала ничего прекраснее и интереснее! Как я рада, что вы дали мне эту книжицу! Я отродясь не думала, что мухи могут переносить на своих крошечных лапках такую пропасть всякой всячины, и что довольно, Поллианна!»
С достоинством изрекла тетя Полли. «А теперь будьте так добры, достаньте из шкафа все ваши платья, я должна на них посмотреть. Разумеется, все то, что вам не подходит, я отдам Салливеном!»
Поллианна, с явной неохотой отложив брошюру, подошла к шкафу.
«Боюсь, вам не понравится еще меньше, чем дамам из комитета.
Даже они часто говорили, что им за меня стыдно!» Вздохнула она.
«Но что поделаешь, в последнее время среди пожертвований нам попадались все больше мальчишечьи, а то и вообще взрослые вещи.
А вам когда-нибудь приходилось одеваться из церковных пожертвований, тетя Полли?»
Увидев разъяренное лицо своей тети, Поллианна тотчас исправилась.
«Ах да, конечно же, нет, тетя Полли!» Поспешно сказала она, грустно покраснев. «Я позабыла! Людям, у которых много денег, пожертвования не нужны. Но, видите ли, я просто порой как бы забываю, что у вас много денег, особенно когда я здесь, в этой комнате».
Мисс Полли буквально онемела от негодования, а Поллианна в счастливом неведении того, что она только что сболтнула нечто в высшей степени оскорбительное, как ни в чем не бывало, продолжала.
«Так вот, я как раз собиралась вам сказать, что никогда невозможно угадать, что тебе попадется, но наверняка это будет совсем не то, чего тебе хочется, даже если говоришь себе, что все равно ничего не получится. А еще очень часто Нам попадались такие пожертвования, с которыми просто невозможно было играть в нашу игру, потому что мы с папой...
Поляна в последний момент вспомнила, что тетя строго запретила ей говорить о папе. И чтобы замять неловкость, она побыстрее открыла шкаф и вытащила оттуда целую охапку платьев.
«Они все такие некрасивые», — всхлипнула малышка. «А нового черного мне не купили, потому что в церковь нужен был красный ковер. Но больше у меня ничего нет».
Мисс Полли кончиками пальцев перебирала разношерстные вещи, которые могли принадлежать кому угодно, но только не Полианне. Затем она подошла к комоду и почтила далеко не благосклонным вниманием лежавшее там белье.
«То, что самое новое, я надела?» — не без волнения призналась Полианна. «Дамы из благотворительного комитета все-таки купили мне один комплект, в котором все сразу. Миссис Джонс, она президент, сказала, что он будет приобретен, даже если самим дамам придется стучать башмаками по голому полу до самой смерти. Но им не придется. Дело в том, что мистер Уайт очень не любит стука башмаков. Миссис Уайт говорит, что у нее нервы, и все думают, что он вот-вот отстегнет кругленькую сумму на покупку этого ковра. Ну, вы поняли, из-за нервов.
Ну, а я думаю, что он должен радоваться, потому что у него не только нервы, но и деньги. Правда?» Мисс Полли слушала очень рассеянно. Закончив перебирать вещи, она несколько неожиданно спросила: «Вы, разумеется, посещали школу, Полианна?»
«Конечно, тетя Полли. А еще по...» «То есть меня тоже немного учили дома?»
Мисс Полли нахмурилась. «Очень хорошо. Разумеется, осенью вы начнете посещать школу здесь. Мистер Холл весьма достойный наставник этого заведения, определит вас в класс, соответствующим вашим познаниям. А до этого вы будете ежедневно по полчаса читать мне вслух».
«Я очень люблю читать. Но если вам будет утомительно меня слушать, то я могу с радостью читать про себя. Честное слово, тетя Полли. И мне даже ни капельки не придется стараться, чтобы этому радоваться, ведь про себя читать намного лучше, чем вслух, потому что иногда попадаются такие огромные слова, понимаете?
Кто бы сомневался!» Не без иронии согласилась мисс Полли. «А теперь скажите, вы обучались музыке?»
«Да, немного. Вообще-то мне не очень нравится, как я играю. Мне больше нравится, когда играют другие. Я немножко занимаюсь на пианино, меня учила мисс Грей, она играет в церкви.
Но я уже почти все позабыла, тетя Полли, честное слово». «Вполне вам верю», слегка подняв брови, заметила тетя Полли. «Однако я считаю своим долгом позаботиться о том, чтобы вы надлежащим образом изучили хотя бы основы музыкального искусства. Я надеюсь, вы шьете?»
«Да, мэм», вздохнула Полианна. «Дамы из благотворительного комитета учили меня рукоделию. Но это было ужасно. Миссис Джонс считала, что когда обметываешь петли, то иголку надо держать не так, как держали другие дамы. А миссис Уайт настаивала, что сначала необходимо овладеть швом за иголку, а затем уж и подрубочными швами. Ну, а миссис Херримен вообще была категорически против заплат и штопания.
В дальнейшем вы более не столкнетесь с подобными трудностями, Полянна. Само собой разумеется, что шитью я буду обучать вас сама. Я полагаю, готовить вы тоже не умеете?
Полянна вдруг рассмеялась. Дело в том, что как раз этим летом дамы только-только начали обучать меня кулинарии, но, к сожалению, мы очень мало чего успели. Из заготовки они ссорились еще больше, чем из-за шитья. Сперва они собирались научить меня печь хлеб, но у каждой из них был свой собственный рецепт, и однажды, здорово перессорившись на одном из рукодельных вечеров, они в конце концов решили, что я должна буду посещать их по очереди в течение недели, и они будут учить меня каждая на своей кухне. Сперва я научилась делать торт с инжиром, потом шоколадную помадку, а потом мне пришлось оставить занятия. И голос ее дрогнул.
Торт с инжиром и шоколадная помадка, брезгливо повторила мисс Полли. Я думаю, мы в скором времени это исправим.
Затем, минуту подумав, она не спеша продолжала.
Итак, Полянна, отныне каждое утро с 9 до 9:30 вы будете читать мне вслух. Время, имеющееся у вас до этого, вы должны употребить на то, чтобы привести в порядок свою комнату. По средам и субботам, закончив чтение, вы будете проводить утренние часы на кухне, где Нэнси будет учить вас готовить. Во все остальные дни вы будете проводить их со мной, обучаясь шитью. Таким образом, мы сможем посвятить ваши послеобеденные часы занятиям музыкой. Само собой разумеется, что в самое ближайшее время я намерена пригласить для вас учителя. Решительно заключила она и поднялась со стула.
Ах, тетя Полли, тетя Полли, боюсь, что вы забыли мне выделить время на то, чтобы... просто жить. В ужасе от всего этого воскликнула бедная малышка.
То есть как это, Полянна? Что вы имеете в виду? Ведь вы и так будете жить во время ваших занятий.
Ах да, разумеется, что во время всех этих занятий я буду дышать. Но, тетя Полли, дело в том, что дышать... Это еще вовсе не значит жить. Ведь люди дышат, и когда они спят, но разве же они тогда живут? То есть я хочу сказать, что жизнь – это значит делать все то, что тебе хочется. Играть на улице, читать, ну, про себя, конечно, взбираться на холмы, говорить с мистером Томом в саду и с Нэнси, а главное – гулять. Гулять как можно больше по вашему удивительному городу, чтобы увидеть все-таки его красивые дома и узнать, кто в нем живет и вообще, что где творится. Ведь я только вчера сюда приехала. Вот что значит для меня жить, а просто дышать. Это еще далеко не все.
Мисс Полли раздраженно вскинула голову. И что вы за странный ребенок, Полянна? Разумеется, вам будет предоставлено достаточно времени для игр. Однако у меня складывается такое впечатление, как будто в то время, когда я Всеми силами стремлюсь выполнить свой долг, проявляю заботу о том, чтобы вы получили надлежащее воспитание и образование. Вы, в свою очередь, не имеете ни малейшего желания выполнять свой, который заключается вовсе не в том, чтобы платить за мои усилия нерадивостью и неблагодарностью. Поллианна была потрясена. Но, тетя Полли, неужели вы вправду думаете, что я могу платить вам неблагодарностью? Вам! Ведь я вас люблю, потому что вы не так какая-нибудь там чужая дама из благотворительного комитета, а моя родная тетя. Очень хорошо. Смотрите же, чтобы ваши поступки не свидетельствовали об обратном, смягчилась мисс Полли, направляясь к двери. Уже на полпути вниз она вдруг услышала за своей спиной тоненький дрожащий голосок. «Простите, тетя Полли, а можно у вас спросить, какие из моих вещей мне следует отложить, ну, чтобы отдать?» Тетя Полли испустила утомленный вздох, который не ускользнул от внимания Поллианны. «Ах да, Поллианна, я позабыла вам сообщить. Сегодня в половине второго Тимоти отвезет нас в город. Ни одно из ваших платьев недостойно моей племянницы. Разумеется, я была бы очень далека от исполнения своего долга, если бы позволила вам появляться на людях в этих обносках». На этот раз вздохнула Поллианна. Она поняла, что отныне до конца своих дней будет ненавидеть слово «долг». «Скажите, тетя Полли, — задумчиво произнесла она, — а ему можно радоваться, этому самому долгу?» «Что?» — мисс Полли бросила на нее изумленный взгляд, затем вдруг, густо покраснев, отвернулась и, как фурия, понеслась вниз. «Как вы смеете мне дерзить, Поллианна?» Вернувшись в свою душную комнатушку на чердаке, бедняжка присела на стул и задумалась. Она размышляла о том, что отныне и вовеки вот этот самый долг будет отравлять каждую секунду ее существования. И все-таки «Я не понимаю, чем же я так обидела тетю Полли?» – вздохнула она. «Я ведь всего лишь хотела, чтобы она подсказала мне, как радоваться долгу». Несколько минут Поллианна сидела молча, уныло глядя на свои разбросанные платья. Затем она медленно встала и принялась убирать их обратно в шкаф. «Нет, самой мне, похоже, никогда не догадаться, как можно радоваться долгу», — произнесла она вслух. «Ну, разве только когда долг исполнен?» И вдруг звонко рассмеялась.